Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» приветствует вас. У нас в гостях клирик храма Преображения Господня в городе Жуковский, протоиерей Александр Лыков.
Добрый вечер.
И с вами я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем нашу интереснейшую беседу. Отец Александр, мы остановились на том месте, где вы сказали, что в какой-то момент после прихода из армии перед вами стал конкретный внутренний выбор.
Совершенно верно.
Либо вы... христианин, да. По сути,
да,
и по делу.
Либо наполнять веру, которая у меня была с детства, с содержанием,
со стороны,
либо
да.
Просто оставаться, как вот сейчас, ну, я не хочу там себя...
Теплохладным таким просто,
ну, не то, что теплохладным, а как вот сейчас большинство верующих, к сожалению. То есть вот если мы сейчас выйдем с вами на набережную, скажем, и спросим, верующий, верующий, а если спросим, когда последний раз человек открывал Евангелие или когда участвовал в таинствах, то, ну, видим, что, ну, основная масса людей, к сожалению, вот в этом плане... совершенно не церковный, или как, когда человек, скажем, вставал вечером или утром на молитву. Вот. И вы знаете, да, и вот этот момент я очень хорошо помню, что вот мне нужно было сделать вот такой выбор, и я выбрал вот этот второй путь, то есть думаю, надо все-таки наполнить веру с содержанием. Но для того, чтобы наполнить веру с содержанием, понятно, нужно было как-то вот узнать о вере
само
уже
содержание.
Более... Ну да, то есть, ну, более фундаментально. Дело в том, что о Христе я знал, как я уже говорил, с раннего детства, но это были мамины рассказы в основном, то есть какая-то интерпретация евангельских событий, сюжетов, в которые мамочка, она вплетала в какие-то сказки детские, там, ну, очень интересно, конечно, она гениально была, конечно, рассказчица, и вот я очень рад, что мои дети, они застали, вот, наверное, трое застали бабушку, и вот она уже, к сожалению, ее нет в живых, и, в общем, она как-то вот сумела тоже с ними как-то вот поделиться своим таким емким сердцем. Вот, да, и первое, что, да, что для меня было важно, это прочитать Евангелие, то есть, ну, так вот уже сознательно. Может быть, я его открывал, но я помню, я открывал, закрывал как-то, а тут вот я поставил себе, я помню, это был Великий пост, и я поставил себе целью за Великий пост прочитать четверо Евангелий. В основном читал я его не дома. Жили мы тогда в Брилёво, у меня дорога до института, до работы, она занимала довольно много времени, там часа полтора, наверное, я добирался, я читал вот так вот в транспорте, у меня было, не помню, откуда ко мне пришедшее такое карманное Евангелие небольшое, и вот я помню, в метро, на эскалаторе, вот я читал, себя в какой-то степени побуждал, потому что мне надо было за пост успеть четыре Евангелия прочитать, такую вот я цель поставил. Это мое такое было первое сознательное знакомство. Потом уже, конечно, там было такое уже дальше такое вчитывание. Вот. Да, и если можно, я немножко вернусь назад, почему я вспомнил о дяде своем. Дело в том, что да, он мне предлагал тоже такой определенный путь, и, ну, по которому я не пошел не потому, что я там не хотел идти, но как-то я был к нему, видимо, не готов. То есть я мог бы, я так понимаю, что войти в клир как-то вот стремительно, как это бывает иногда, да, ну, используя, как мы сейчас скажем, административный ресурс какой-то, да, но в лице своего родственника, который был тогда все-таки в таких церковных кругах он вращался, вот. Но в силу того, что я ни внутренне, как ни внешне не был к этому готов в то время, это дало мне возможность входить в церковную жизнь постепенно. И, вы знаете, я очень Господу благодарен вот за этот период, потому что вот действительно очень важно пройти, наверное, какие-то стадии, вот какой-то путь проделать самому очень важно, потому что тогда, когда ты вот таким образом выстраиваешь отношения церковные с Богом, то есть все-таки, ну, как сказать, есть большая возможность как-то вот это больше ценить, потому что то, что нам дается вот так иногда легко, я знаю, что мы, к сожалению, ну, не всегда, но так же легко теряется. А вот тогда, когда ты сам делаешь какие-то шаги, и вот, ну, как сказать, можно такое слово, которое, ну, наверное, уместно будет, выстрадал, да, вот что-то, свою веру как-то вот, и прошел определенные какие-то стадии, может быть, набил какие-то шишки на этом пути, что совершенно не страшно. Но зато ты уже, оглядываясь назад, видишь, как действительно бережно тебя ведет Господь, и как мудро тебя Господь ведет, иногда пропуская какие-то ситуации, в которых ты должен какой-то выбор сделать нравственный или какой-то. У меня тоже были такие моменты, когда мне приходилось это делать, но у меня уже вот начал как-то, наверное, формироваться какой-то внутренний стержень какой-то. Вот я еще тогда не знал этого выражения, я его уже много позже увидел у Паисия Святогорца. Да, он говорит о библейском евангельском устроении. Вот, но это очень точно. Очень точно. Просто когда ты уже начинаешь, а я в то время уже вот достаточно как-то активно стал входить в церковную жизнь, вот, я положил себе за правило регулярно исповедоваться, причащаться, то есть это было уже на такой основе постоянной. Я стал читать Писание. Помню, я приобрел вот, в Старобреческом храме на Рогожке Лопухинскую Библию с комментариями. Это трехтомник такой, черный такой был, в черном таком переплете. Вот, и там были совершенно дивные комментарии Лопухина. Это было репринтное издание. Вот я, оно очень дорого стоило, по-моему, издана она где-то была в Брюсселе, по-моему, такой тонкой-тонкой бумаги такой, вот, и для меня это было, конечно, великим приобретением, потому что для меня тут же какие-то события, скажем, ветхозаветной истории или Новый Завет, они приобрели совершенно, ну, как сказать, иную глубину, и я, так как он, Лопухин, очень много уделял внимания там и внешней атмосфере, быту там, скажем, исторической перспективе. Потому что когда ты читаешь Писание, там, живя там, тысячелетия спустя после каких-то событий, то, конечно, совершенно я не мог себе представить, потому что я себе представлял пророков такими же людьми, ну, вот как вот окружающие меня люди. То есть я не представлял себе там быт, нравы того времени. И вот благодаря вот этой толковой Библии, ну, вот, как-то вот я расширил достаточно кругозор свой.
Отец Александр, я немножко отмотаю назад.
Ради Бога, да, конечно.
И спрошу один момент, важный, мне кажется, в контексте нашей программы. Вот вы воспитывались в верующей семье. Основу отношений с Богом все равно родители как могли.
Безусловно.
Они вам передали в полной мере. Вы всегда были все равно с ним в душе.
Ну, может быть, не вполне говорят, в полной, Бог потому в что я когда говорю, что вот, извините, я перебиваю, что когда я уже стал разговаривать, ну, я встретился уже с ребятами в Свято-Тихонском институте, которые
безусловно, были поповичами, какие-то основы богословские, конечно,
когда ребята в 80-е годы
они могли мимо пройти,
причащались, исповедовались, то есть ко мне-то это пришло позже.
Все равно вы того, были что... верующим мальчиком, верующим ребенком, потом верующим подростком, потом в армии вы тоже были верующие, вы всегда были верующие. Вот... И тут возникает вопрос. Вот вы приходите из армии, это все совпадает с 1988 годом, с тысячелетием крещения Руси. Но ведь тысячелетие крещения Руси действительно эпохальное событие, и с этим спорить никто не собирается. Но почему именно на вас это произвело, как вы говорите, такое огромное впечатление, что вы просто встали перед нравственным внутренним выбором, либо я, ну, грубо говоря, да, окончательно вхожу в церковную жизнь, либо я продолжаю вести такой образ жизни с Богом в душе и, в общем, по своим правилам. Почему? Что, может быть, было что-то еще? Может быть, были какие-то трудности внутренние в армии, я не знаю. Это я сейчас уже просто предполагаю.
Да, да.
В школе, в армии, или вам просто не хватало углубления в церковную жизнь?
Да, ой, какой вопрос
что
хороший.
Что стало толчком?
Спасибо вам огромное, да. Вы знаете, да, спасибо вам за вопрос. Так бы я, наверное, не вышел бы, наверное, на вот эти размышления. Да, на воспоминания там о том, что, скажем, было. Вот, дело в том, что, да, меня тоже иногда люди спрашивают вот так вот, как, что там, что побудило прийти как-то к вере там. Я говорю, вы знаете, у меня не было там несчастной любви какой-то там или каких-то вот таких потрясений серьезных. Но вот как раз вот то время, о котором вы говорите, вот здесь был еще действительно один пласт, о котором я не сказал, но я об этом обязан сказать, потому что иначе это будет несправедливо по отношению, скажем, ну, тем людям, которых, конечно, на тот момент не было, вот, ну, кто-то был, вот, которые действительно немножко с другой стороны как-то меня подтолкнули, вот, ну, как сказать, не подтолкнули, а как-то направили, что ли, меня. То есть я вот могу назвать Достоевского Федора Михайловича, вот, которого я впервые, я познакомился с ним в школе в 9 классе. У нас была совершенно дивная учительница, Инна Яковлевна Клиницкая, не знаю, сейчас жива она или нет. Она у нас всего была год в 9 классе, тогда 10-летняя была система школьная, вот моя 10-летку заканчиваю. Она была только в 9 классе, но это как раз вот пришлось на изучение Достоевского. Много позже, уже в одном из паломничеств, я встретил человека, который лично ее знал, оказывается, просто как-то я стал о ней вспоминать, и да что вы, Инна Яковлевна была другом моей матери, нашей семьи, мы тогда жили в Чертаново, и, в общем, она к нам приезжала, и, в общем, все сошлось, и я узнал, что она глубоко верующий человек, я это тогда подозревал, потому что ни слова о Боге, конечно, не было сказано, но она так нам преподавала литературу, что я обычно, ведь мы, ну, так, если честно сказать, за редким исключением относимся достаточно формально, там, списком литературы, там, еще что-то такое, и читаем только для того, чтобы там написать итоговое сочинение, но она, вы знаете, она буквально нас как-то вот не заставляла, но побуждала, то есть она так, как вела уроки, что вот мне самому хотелось, и я копнул, то есть я схватил эту наживку, и я помню, придя из армии, я перечитываю «Преступление и наказание», которое на меня сильнейшее впечатление производит, и я тогда, помню, задал себе вопрос, неужели надо кого-то убить, чтобы вот так уверовать, как уверовал Раскольников, это первая фамилия, Тарковский. Андрей, фильм, который у нас, я помню, был на просмотре в Бауманском институте.
Андрей Рублев?
Нет, «Ностальгия». Угу. Андрей Рублев уже позже пришел. Вот, был фильм «Ностальгия». И я помню, как, что я вышел из зала, и вот, знаете, это удивительно было, да, что надо, что я как-то вот с таким чувством, что с сознанием, что надо что-то делать, что-то нужно делать, что-то надо в жизни менять. Очень. Угу. И вы знаете, да, хотя по ползалу ушло с середины. Вот, я все смотрю, люди уходят, уходят, а я так был этим поглощен, удивительно. Я потом его пересматривал несколько раз, вот, и вот это вот, помню тогда, вот, когда я впервые услышал, что 1+1 будет один, вот, что не два, а это, да, вот это, конечно, для меня, вот, уж там эти отсылы постоянные такие, вот, и я помню, что я не захотел тогда опускаться в подземку, хотя это рядышком все было на Бауманск, и я пошел пешком до Курского вокзала, вот по этой, по Спартаковской, по-моему, улице там, вот, и пошел, и весь вот был вот в этом, вот, потом Плаха. Это я прочитал в армии Чингиза Айтматова. Тоже меня вот так вот всего рвануло. Помню, программы «Взгляд» были по телевизору. То есть вот этот вот культурологический момент, он сыграл очень большую роль, вы знаете. И еще, наверное, вот Тенгиза Абуладзе. Я помню вот его фильмы. Там, по-моему, «Покаяние» как-то называется. «Жертвоприношение», по-моему, да. Вот. И вот это как-то... И все это, вы знаете, это в очень короткий период времени. Я вот сейчас уже оглядываясь назад и наблюдая за жизнью людей, которые, ну, вот как-то вот тоже приходят ведь к вере, люди, которые становятся мне единомысленны, вот, и тоже, вы знаете, я обнаруживаю, как Господь через то, что им интересно, важно, по жизни это...
Разговариваю с человеком, да?
Да, он предлагает вот эти пути, и каждому человеку, вы знаете, удивительно, что кого-то через музыку, кого-то там через что-то еще, кто-то вот, кстати, к слову говоря, там через рок-музыку, там вот я... У меня есть знакомый священник, который вот, хотя я потом уже переводы смотрел этой песни, там «Лестница в небо», это Led Zeppelin. Вот, и, ну, вот эта «Лестница в небо», вот, тоже дало возможность как-то задуматься о том, что вот есть нечто такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели, у нас в гостях протоиерей Александр Выков, клирик храма Преображения Господня в городе Жуковский. С вами Кира Лаврентьева, и мы продолжаем интереснейшую беседу. Да, добрый вечер еще раз. Отец Александр, мы уже подошли вплотную к кульминации нашей сегодняшней беседы. И все же, как состоялось вот ваше рукоположение? Как вы подошли к этому самому главному событию, наверное, в вашей жизни?
вот период вхождения, как мне показалось, был достаточно такой, как мне кажется, такой, ну, он не был продолжительным, но вот по ощущению, вот, знаете, бывают такие сны, когда ты от кого-то, да, бежишь, от опасности какой-то, и ты как будто в вате, вот все ноги не идут, вот такое тело все сковано. И вот мне показалось, да. А потом наступил, вы знаете, сейчас я скажу, я в 91-м познакомился с своей будущей супругой, они тоже нельзя не сказать, потому что Людочка сыграла тоже такую удивительную роль, хотя она сегодня там не о ней, ну, как сказать, вроде речь там, но, в принципе, так как мы все-таки единое целое, неотъемлемое, ну, конечно, без, потому что и она тоже там интересно такую вот роль сыграла свою. Вот она из атеистической семьи, вот, но крестилась не так давно, но была открыта. И мы как-то вот между нами пробежала искра, и мы стали общаться, и вот это вот Достоевский, и она тоже им как-то вот его любила. И мы как-то вот на темы религиозные как-то вот, ну, помимо того, что мы там, конечно, там нюхали эту сирень, ходили там, это мы познакомились весной 19 апреля, то есть такое время как располагающее к романтизму. Хотя для влюбленных, мне кажется, что лютый мороз, что там, что лето, что весна. Ну, вот у нас такая была, да, действительно, весна влюбленности. Вот, и мы с ней постепенно входили в церковную жизнь. В то время рядом с ее домом на Пролетарке открыли Новоспасский монастырь. И она туда пришла, и вот ее духовником стал наместник тогда архимандрит Алексей. Так получилось, но это отдельная история, не буду говорить. Вот сейчас подробно этого касаться, но вот, ну, во всяком случае, скажу, что через всю жизнь владыки они пронесли, вот, ну, она принесла очень доверительно к нему отношение, и вот его считаю до сих пор таким духовным своим наставником. Вот, и в 93-м году мы вступаем в брак, женимся, а в 94-м году я поступаю в Свято-Тихоновский богословский институт, в который мне папа рекомендовал поступить, потому что он видел, что я не технарь, хотя я учился в то время в Бауманском институте, я его не закончил, ушел, по-моему, с третьего курса, и у меня был период такой поиска, вот я понимал, что мне надо где-то в гуманитарной сфере себя искать, но тогда еще, говорю, вопрос о священстве там или о богословском образовании как-то он не стоял. Я стал готовиться в педагогический институт, но потом как-то вот получилось, папа говорит, слушай, съезди. Он видел, что у меня к этому, ну, как сказать, к жизни такой религиозной есть расположение. Говорит, съезди, день открытых дверей будет по радио России, там где-то передали, у нас радиоточка на кухне была, и вот там папа что-то готовил, там это, и вот говорит, слушай, вот объявление было. И я поехал. И, вы знаете, я думаю, надо попробовать. Я списал, значит, там что там к поступлению, и выдержал экзамены, и поступаю на вечернее отделение в Свято-Тихоновский институт, то есть вот на втором году брака, вот, и, ну, а какая перспектива дальше, мне непонятно, я в то время помогал в храме бывшего Знаменского монастыря на Варварке, отца Иосифа тогда, мне его просто рекомендовали.
Патриаршее подворье, вот, храма Царяди.
Да, совершенно верно, и он, я к нему пришел, прям так сказал, говорю, знаете, я вот студент Свято-Тихоновского института, хотел бы в перспективе, наверное, рукополагаться, вот, он говорит, ну, хорошо, я тебя посмотрю. Ну, вот он все смотрел. Я к нему имел дерзновение два раза подойти, ну, по прошествии какого-то времени. Он говорит, ничего, что, я помню, там, давай пока. Ну, в общем, он как-то не торопил. Ну, не то чтобы тянул, но не торопился.
Испытывал
как-то,
вас.
Да. Может быть, испытывал, не знаю, там, как. Да, может быть. Ну, в общем, как-то еще не сошлось, видимо, ситуация как-то. Да, и тут, знаете, мне совершенно неожиданно позвонили из Электростали, знакомый священник, с которым мы учились на параллель, но он старше меня учился на год, и дал мне буквально там, я не знаю, по-моему, минуту, что ли, на размышление, ну, так, ну, я знал уже, вот, он говорит, слушай, надо срочно дать ответ благочинному. Ты думаешь в рукополагаться? Ну, вообще думаю. Вот давай, да или нет? Надо срочно, вот нет, вот сейчас. И я говорю, да. И вы знаете, это вот удивительный тоже момент. Я вот иногда делюсь с людьми тоже, ну, там, во время там беседы, там такой исповедальный, меня все время ругает, там, батюшка что-то, да, говорит, слушай, не превращай ты таинство. А я начинаю, я очень увлекающийся такой человек, ну, и как-то вот этот момент вспоминаю, говорю, знаете, это вот, ну, действительно, это удивительно было. Я говорю, да. И как-то все, я взял, помню, отгул, поехал в Ногинск, а тогда собор только-только освободили от раскольников, от филаретцев там, вот, и мне тут же благочинный тогда вот отец Михаил Ялов говорит, собирай документы, вот, и как это все, вот, как я говорил, что вхождение было очень постепенным, таким вкрадчивым и достаточно таким, как сказать, медленным, а тут события начали просто с какой-то космической скоростью развиваться. Вот, я стал собирать документы, вот, уволился, она еще пока не увольнялась с работы, собрал документы необходимые, отвез в епархию, вот, и еще через какое-то время мне позвонил тогда владыка Григорий, я помню, пришел с работы, он позвонил, на стационаре еще тогда сотовых не было, телефонов, вот, говорит, Александр, и я говорю, владыка, благословите. Он говорит, как ты меня узнал? Думаю, что же мне ему сказать такое, чтобы как-то это... Я говорю, у вас строгий голос. Он, не такой строгий. Александр, я тебя буду рукополагать в воскресенье. Приезжай в 8 утра в Новодевичий. Нет, в 7:30. Не проспи. И все. Ой! Думают, а еще спросил, есть ли подрясник. Подрясника у меня не было никакого. Вот тут я там у знакомого священника, в общем, там вот у меня уже руку положился к тому времени наш студент. Вот это был третий курс Свято-Тихонского института. Это 97-й
год. Сколько вам
год.
Было лет?
Мне было, сейчас я скажу, сколько, 97-й. Значит, мне было 29 лет.
29
лет. То есть это вот...
Вы не боялись? У вас не было мысли какую-то другую профессию получить?
Нет, например? Вы знаете, в тот момент, вот я могу сказать, что когда я поступил в Свято-Тихоновский институт, и у меня произошло узнавание. Вы знаете, видим вот эти годы томления и годы неопределенности, они тоже, они для меня были жутко тягостными.
Вас.
Но я был как губка, которая выжата и которая хочет напитаться. И был готов, вот, ну, как сказать, вместить в себя нечто такое, что я даже себе не мог даже представить. И я помню тоже очень хорошо это ощущение свое такое, что вот с первых лекций в институте я почувствовал, что это то, что вот я, видимо, к этому шел. Но это, видите, открылось очень постепенно и, видимо, в свое время. Как вот я уже сейчас понимаю, что я очень Господу благодарен, что это случилось не раньше, не позже, потому что можно ведь передержаться где-то, пересидеть там, знаете, как вот все, я знаю, люди не решаются, откладывают. А тут вот, вы знаете, что-то было необыкновенно. Я вот не случайно про Людочку вспомнил, когда, значит, стал вопрос о рукоположении, и там мне дали на дом анкету заполнить, там было согласие супруги. А я все это делал втайне от нее, потому что думал, что вдруг она там начнет по-женски там как-то. И это так и произошло, потому что Людочка в то время из Москвы никуда не собиралась. И когда она услышала от меня, что это либо, а там сказали, что либо Ногинск, либо Электросталь, возможно, два места там или туда, ну, как владыка благословит, она, конечно, разразилась. Ну, это был, не, конечно, не семейная там сцена, но сказала, она, да, такая спокойная девочка, рассудительная, вот, отличие от меня, не темпераментная такая. Она говорит, я никуда не поеду, Саша, я никуда не поеду, и ни о какой, значит, ни о каком Ногинске, ни о коллекционале я даже и слышать не хочу, и я тебе ничего не подпишу. Я, Людочка, ты как это вообще себе представляешь? Вот, и тут как-то, да, я думаю, как же это... И я понял, что я совершенно без... Ну, как,
и что,
я же не могу...
что вы сделали?
А я это, да, вы знаете, я это, да, я помню, сказал. Я говорю, Людочка, понимаешь, вот ты не боишься, но все-таки у нее там... Я стал взывать к ее этим все-таки чувствам и верующего человека.
Струны,
да,
души, да.
Вот, их не оскорбляй ни в коем случае. Вот, и я говорю, понимаешь, Людочка, а вот ты не боишься, что ты можешь оказаться вот такой богоборицей? Вот если, понимаешь, а если это призвание? Может быть, это не призвание, ни ты, ни я этого не знаем. Но вот такая ситуация сейчас. Вот я был перед выбором, сейчас ты перед выбором. Вот ты вправе, конечно, не подписывать, там, я понимаю, но ты не боишься вот так вот, а, ну, вот взять на себя такую ответственность. И тогда она, Людочка, подписывает, и, в общем, как-то вот, да, а через, буквально, вы знаете, через несколько лет мы уезжаем из Москвы, так получается, мы покупаем участок полдома вот в районе Быково, поселка Траминский район, вот, и переезжаем. У нас жизнь вся наша, причем Людочка даже не представляла себя там живущей в доме, я тоже не представляла.
Ваша жизнь уже в пасторском образе, если можно так сказать, ваше пасторское служение, ваша жизнь до священства, насколько они отличаются насколько вы не священник, отличаетесь от себя священника внутренне?
Ой, трудно сказать. Я думаю, что вот благодаря вот этому постепенному вхождению, и, знаете, меня всегда как-то вот я всегда был открыт и сейчас открыт к общению с людьми. И у меня, вы знаете, ну, слава Богу, там вот на сегодняшний день не возникало проблем в общении с людьми. И благодаря тому, что все-таки был опыт постепенного вхождения в церковь, вот такого плавного.
Всё мягче прошло,
вы
да.
знаете, да. И поэтому можно сказать, что произошло какое-то плавное такое вот перетечение. Я никогда, вы знаете, я уже в то время там слышал про, ну, и читал там, и про всякие там младостарчества там, и до сих пор тоже боюсь там, не дай бог там, потому что не знаешь там, где можно на самом деле съехать очень легко, потому что когда ты становишься священником, вот, то к тебе отношение такое. Я в каком-то этапе я пришел к выводу, что церковь призвана носить общинный характер, вообще жизнь вот в приходе, в храме призвана носить общинный характер. И, слава Богу, я это видел, примеры живые такие, вот, и в Москве, и позже, вот, во время паломнических каких-то поездок, вот, и для меня вот этот опыт общинной жизни, он очень важен. Это взаимное доверие, это открытость, вот, это прозрачность отношений, это участие людей, ну, как так, ну, паствы, да, вот, ну, по сути дела, это вот люди становятся друзьями, действительно, потому что я никогда там не мыслил себя, что там, я не очень, слово говоря, хороший организатор, но в силу того, что приходят люди, постепенно обрастаешь людьми, которые имеют такие, как сказать, один талант, другой талант, и вот в приходе дружном каждый человек, находясь на своем месте, он привносит что-то живое. Кто-то, у нас вот девочка там, она была там, ну, участвовала в Спиваковском оркестре, и вот она там помогала организовывать концерты, там другой человек был как-то вот знаком с Максимом Лавданским, это вот, который занимается
да, да.
И вот оформлением,
ну, то есть
храмов.
У каждого свои таланты, и каждый
да,
может
и, да, совершенно
облагородить
верно.
Жизнь
совершенно
прихода.
Верно. Угу. Да, совершенно верно. То есть угу. это вот у меня, ну, как сказать, и, ну, такое видение всегда
общинной
было
жизни.
И есть, да,
угу.
что каждый человек ценен, что нельзя сказать, что вот священник, он все решает. Потому что в нормальном случае, так же, как в семье, нельзя сказать, что муж все решает. Хоть говорит, что жена надо убоиться мужа, но, тем не менее, все-таки мы понимаем, что все возможно
сообща,
только
да.
в союзе, ребята, угу. только в союзе, потому что иначе начинаешь действовать авторитарно, это естественно, вызывает сопротивление, начинаешь где-то юлить и что-то, и это тоже становится очень быстро очевидно, и совесть, она тоже, я думаю, у всяких злодеев, даже закоренелых, она не спит, поэтому вот тут очень важно вот это действительно единство церкви, и духовенство, и прихожан.
На этой замечательной ноте, уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Еще один путь к священству, уникальный, интересный путь. Протоиерей Александр Лыков, клирик храма Преображения Господня в городе Жуковский, сегодня был с нами в нашем светлом вечере на радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, меня зовут Кира Лаврентьева. Я благодарю вас, отец Александр, за очень
огромное.
Интересную
я
беседу, за откровенную, за
спасибо
искреннюю,
вам.
За светлую. Спасибо
Всего
огромное.
Доброго.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».